подкаст Третьяковской галереи. Чтобы быть с искусством на «Те».
Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст «С искусством на «Те». Официальный подкаст Государственной Третьяковской галереи. У микрофона Сергей Чубатков. Сегодня мы продолжим наш рассказ о выставке Алексея Боголюбов к 200-летию со дня рождения, открывшейся 15 сентября 2023 года и посвященной жизни и творчеству замечательного русского художника Алексея Петровича Боголюбова, с биографией которого мы познакомились в прошлом эпизоде нашего подкаста. В этот раз мы поговорим о самой выставочной экспозиции, которая разместилась в залах инженерного корпуса Государственной Третьяковской галереи. Я рад представить мою собеседницу, куратора проекта, главного научного сотрудника отдела живописи второй половины 19-го, начала 20 века Государственной Третьяковской галереи Светлану Владимировну Усачеву. Светлана Владимировна, чем сегодняшняя выставка отличается от других выставок Боголюбова? Ну, кроме того, что она юбилейная.
Дело в том, что в Москве, и тем более в Третьяковской галерее, никогда не было монографической выставки Алексея Боголюбова. В силу того, наверное, что основная его коллекция находится в Саратове. Саратов все время делает его выставки, но на своем материале. А вот в больших музеях, ни в Петербурге, ни в Москве, Боголюбов до сих пор не удостоился монографической выставки. Я считаю это большой ошибкой. Поэтому юбилей здесь повод, чтобы, наконец, широкому зрителю представить разнообразного Боголюбова. Не только мариниста, не только баталиста, не только пейзажиста, а сразу и мариниста, и баталиста, и пейзажиста.
Ну что же, тогда я попросил бы вас сделать небольшую виртуальную экскурсию по залам экспозиции. Итак, давайте начнем.
Ну, тогда я вас приглашаю на третий этаж инженерного корпуса Третьяковской галереи. Когда вы туда войдете, предлагаю сразу повернуть направо. Вы попадете в годы учебы Боголюбова в Академию художеств. Сразу хочу сказать, что на выставке собраны произведения из 16 коллекций. Это очень много для художника, произведения которого разбросаны по самым разным городам и весям. Боголюбов очень плодовитый живописец, очень. Он трудолюбивый, он всю жизнь работал. И когда вы попадаете вот в этот первый зал, вы видите большие его картины, больших размеров, они такие, если не грандиозные, то масштабные, которые он написал, будучи учеником Академии художеств ее пейзажного класса. Естественно, это виды Петербурга, потому что изначально он все-таки учился в классе перспектив и пейзажей, да, перспективный и пейзажный класс. И знание перспективы, то есть умение построить ландшафт так, чтобы возникла иллюзия его глубины и пространственности, это было очень важно. И вы погрузитесь буквально и в зимний Петербург, увидите катание на Неве, как там все это развивается, городская жизнь. Вы увидите Петербург вечерний, заходящее солнце из Русского музея, замечательная вещь. Вы увидите картину, за которую Боголюбов был удостоен малой золотой медали. Это вид на Смольный монастырь с Охтинского перевоза. И сразу почувствуете, что этот художник не только хотел быть хорошим перспективистом, но еще хотел быть пейзажистом как таковым. А в это время пейзаж – это умение передать световоздушную среду. Это умение дать почувствовать зрителю, что там есть, ну, как говорят, свет и воздух. Боголюбов этому довольно быстро научился. И дальше, когда вы пойдете по залу, вы попадете в Европу. Вы попадете сразу и в Голландию, во Францию, в Германию. И главное, поймете, как формировался Боголюбов уже, собственно, как пейзажист. Почему он с самого начала тяготел к современным пейзажным школам, что для того времени достаточно необычно? Ну, наверное, потому что академическое образование у него довольно короткий отрезок времени. Возможности поехать за рубеж он получил и там оставался довольно долго. А кроме того, в силу знания языков, происхождения, связей, он имел возможность получать образование из первых рук. То есть он пользовался не картинами, не образцами, как большинство русских художников, а Боголюбов имел возможность общаться непосредственно, дружить со всеми пейзажистами и французскими, учиться в Германии. Поэтому здесь мы вас погружаем еще и в деревушку Барбизон. Буквально у нас есть там такая выставка выставки. То есть мы собрали работы Каро, Добиньи, Руссо, Ахенбаха, Калама, швейцарского живописца, которым тоже Боголюбов короткое время восхищался, и у которого, если не уроки брал, то, по крайней мере, наблюдал, как тот работает. И сравнив вот эти вот работы с работами самого Боголюбова, исполненными в это время в Европе, во время его путешествий многочисленных, он все время странствовал, как любой пейзажист. вы поймете, что он сначала ученик, но очень недолго, а затем, по сути дела, такой же европейский художник, как и те живописцы французские и немецкие, которые его окружали. Он очень быстро вошел вот в эту когорту современного пейзажа европейского, что было и плюс, и минус для него, потому что возникло ощущение, что он вроде как бы оторван от русской школы. Но, во-первых, здесь увидите, что это общая тенденция европейская. Какая она? Да? Как развивался вообще пейзаж во второй половине XIX века? И в чем, собственно, особенность Боголюбова вот в этой среде? Потому что, когда вы сравните пейзажи Каро или Добиньи, с которым Боголюбов дружил, с работами самого русского художника, вы поймете, что их спутать невозможно. У него есть свой стиль, свой почерк и свои предпочтения. Ну а после этого я предлагаю вам выйти из этого зала и пойти в наш зал центральный, самый парадный. Он будет хорошо освещен. И вы там увидите сразу, что Боголюбов русский художник. Он художник, который любит свою родину. Он художник, который любит родные ландшафты. И благодаря тому, что он много путешествовал и по России, он совершил путешествие по Волге целых три в 1860-е годы. Его брат составлял первый путеводитель по Волге от Твери до Астрахани. Боголюбов его иллюстрировал, а параллельно писал этюды, на основе которых потом создавал большие картинные панорамы. Вот вы когда войдете, вы сразу увидите Кострому, вы увидите Ярославль, вы увидите ярмарку Нижнего Новгорода, совершенно замечательную, полную жизни, кипящую ярмарочную. Вы увидите Астрахань. То есть вы увидите вот те города волжские в их повседневности, да, и в их красоте, действительно волжские роскошные виды, которые Боголюбов запечатлел с натуры, но которым он потом придал и масштаб, и грандиозность, и вот эту самую пространственность, погружая нас буквально в российский ландшафт, о котором сам Боголюбов говорил, что там Рейн, Дунай, вот нас тоже узнают, только попади на Волгу. И увидишь всю эту красоту, и ты поймешь, какая у нас земля. И действительно всю свою жизнь вот он стремился показать и в Европе не просто достижения русских художников, не только как развивается наша школа и что она самостоятельна, но и, собственно, родные ландшафты. И уж если говорить о Боголюбове не только как европейском живописце, но и участнике товарищества передвижных художественных выставок, всю жизнь он был преданным участником этого объединения замечательного. То вот он старался на выставке товарищества как раз представлять отечественные виды. Ну и, естественно, свои ландшафты европейские, поскольку главный его принцип был писать с натуры. Вот вы посмотрите на эти замечательные ландшафты, а потом увидите, какой Боголюбов баталист. Вы там увидите знаменитое Гренгамское сражение. Это как раз картина одной из серий, которую Боголюбов заказывали русские императоры, а он их исполнял, батальные серии по заказам Николая I, Александра II. И они были посвящены самым знаменитым морским сражениям, начиная от Петровской эпохи до Крымской войны и до Русско-Турецкой войны 1877-78 годов. Здесь Боголюбов тоже уникальный совершенно художник, потому что он всю жизнь помнил, что он профессиональный моряк. Он нигде не соврет с точки зрения, как исторический документ. Прекрасно работают до сих пор эти картины. Не случайно Боголюбова так любят профессиональные моряки и все знатоки истории военно-морского флота. Вот потом обратите внимание, что практически все любые исторические исследования, книги, они иллюстрируются картинами Боголюбова, который сам в этих сражениях не участвовал. Но в силу того, что он все это прекрасно понимал, как строятся диспозиции сражений, как выглядят корабли, как сражение развивается, он это все и показывал на картинах. И вы сможете сравнить ту же Гренгамскую баталию еще с рядом эскизов на этот раз, которые посвящены сражению при Гангуте, тоже из Петровской серии, сражению при острове Эзель. И, по сути дела, это будет своего рода кино. Потому что даже в одной картине художник ухитряется показать, как сражение развивается. Не какой-то статичный момент, а как вот оно происходит. С другой стороны, вы увидите как раз взрывы на Дунае. Так называемые взрывы мониторов, которые специально ему были заказаны Александром II. И с этой целью он тоже ездил на натуру, на Дунай. Когда он писал «Сражение при Синопе», он ездил в Синоп. Поэтому ландшафты на этих баталиях, они все настоящие. И действительно, вот эта документальность, она поддерживается, собственно, и пейзажем. Это подлинный пейзаж, где происходили эти сражения. Их называют реконструкциями, но это очень живые реконструкции.
Подкаст с искусством на «Т».
Здесь я хотел бы сделать небольшое пояснение для тех из наших слушателей, кто не очень хорошо знаком с историей морских сражений. Мониторами в XIX веке называли особые военные суда, предназначенные для ведения боевых действий в неглубоких водах. Несколько из них входили в состав турецкой Дунайской флотилии, которая препятствовала переправе наших войск через Дунай во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов. В результате умелых действий русских артиллеристов и моряков несколько мониторов было потоплено, что позволило русским войскам успешно форсировать реку. Именно эти события и отобразил в своих работах Алексей Петрович Боголюбов. Но продолжим нашу экскурсию по экспозиции.
После этого мы вас приглашаем, я бы сказала, такой у нас потаенный немножко зал, он совсем небольшой, он по правую руку от центрального, и вот там вы окажетесь, я так для себя это называю, своего рода в кают-компании. У нас очень хороший дизайнер, который тоже все время помнил, что Боголюбов не только художник, но и моряк. Вот в этом небольшом пространстве вы увидите очень большое количество боголюбовских произведений. Здесь я могу сказать, что когда Боголюбов вернулся из-за границы после своей поездки еще пенсионерской за государственный счет, когда учился, он вызвал восхищение у всех, что он привез более 300 этюдов. Для того времени этюды, которые можно выставлять на выставке, показывать зрителям, это редкость. Тогда еще понимали этюд как нечто подготовительное, такую рутинную повседневную работу, которая исключительно для художника. Боголюбов – первый из русских пейзажистов, который придал этюду значение самостоятельной картины. И вот вы там увидите путешествие Боголюбова, куда он ездил, что его интересовало. Эти все этюды написаны с натуры. Потом он их немножко дорабатывал, иногда очень долго. У него была своя технология особая. Благодаря ей, кстати, эти этюды прекрасно дошли до наших дней, сохранились, даже на многих нет и кракелюра. Вот так он хорошо соблюдал технологию. Но это именно вот такая этюдная манера, стиль, особый стиль, который Боголюбов создал в своем искусстве. И вот они как раз практически не экспонируются. Их трудно экспонировать, они очень маленькие, и большинство из них попало в две коллекции. Первое, когда Боголюбов уезжал за границу на постоянное место жительства, он отдал тогда, еще не в Русский музей, в Академию художеств, но потом вот эта коллекция перешла в Русский музей. А вторую часть, самую дорогую сердцу, он подарил, завещал, точнее, им же созданному Саратовскому художественному музею, которому он добился, чтобы присвоили имя его деда, писателя-революционера Александра Радищева. И, по сути дела, эти этюды оттуда и не выезжали. Мало, довольно странствовали. А здесь вы сможете увидеть лучшие его работы в этой области, представить себе портрет Боголюбова уже не военного моряка, не создателя и исполнителя официальных заказов, а художника абсолютно свободного в своем творчестве. Художника, который очень смел, который и композицию строит, как хочет, и живописные приемы у него самые разные, и колористические решения там очень живые, непосредственные. Вот этот взгляд живописца на окружающий мир и собственный стиль, который можно назвать очень перспективным для русской пейзажной школы в том числе, потому что его, если не последователи, но в каком-то смысле ученики и продолжатели вот этой этюдной манеры, они уже у нас связаны с именами Левитана, Поленова. Это уже, по сути дела, рубеж наступавшего 20 века. В этом отношении Боголюбов, я бы сказала, такой проводник этого нового взгляда на пейзажную живопись. И очень хочется, чтобы вы с этим взглядом познакомились. И вообще, я думаю, что на этой выставке каждый найдет своего Боголюбова. Очень разный, очень интересный художник. И я уверена, что выставка, первая, по сути, выставка, его такая большая, в столице, она должна иметь успех и своего зрителя.
Наш разговор о выставке Алексея Боголюбова к 200-летию со дня рождения подошел к концу. И я хочу поблагодарить мою собеседницу, куратора проекта, главного научного сотрудника отдела живописи второй половины 19-го, начала 20 века Государственной Третьяковской галереи Светлану Владимировну Усачеву за ее крайне интересный рассказ. От себя хочу добавить, что выставка проходит в инженерном корпусе Государственной Третьяковской галереи по адресу Лаврушинский переулок, 12, и продолжит свою работу вплоть до 21 января 2024 года. Мне же остается попрощаться с вами. Вел подкаст Сергей Чеботков. Удачи вам и до новых встреч!
Подкаст Третьяковской галереи. Чтобы быть с искусством на «Т».